Добрый вечер всем. Мы с вами сегодня продолжим тему о тех вопросах, которые поднимает Рамбам по отношению к свободе выбора. Мы с вами сказали на прошлом уроке, что вот когда книга подходит к концу, Рамбам решил поднять вопросы, которые касаются парадоксов, связанных со свободой выбора. У нас есть несколько парадоксов, эта тема далеко не простая. Мы с вами на прошлом уроке занимались таким вопросом, что если, как мы с вами принимаем это, веру, это естественно, что так, что говорят мудрецы, что весь мир управляемый Всевышним, если это так, так откуда берется свобода выбора у человека? Как это можно сопоставить со свободой выбора человека? И мы с вами сказали, что то, что мир управляемый Всевышним, имеется в виду не нечеловеческое поведение, а имеется в виду именно законы, те законы природы, в которых человек способен выбирать. И Рамбам нам говорит, более того, Рамбам нам говорит, что сама свобода выбора – это неотъемлемая часть законов природы. Сама закона выборов, так Всевышний поставил мир, так Всевышний создал мир, поставил мир, чтобы у человека была возможность выбора. И поэтому это и есть закон природы в том, что есть у человека свобода выбора. Это и есть закон природы. Теперь, как это можно совместить, как мы уже сказали, с этим вопросом, если все управляемо Всевышним? Имеется в виду, говорит Рамбам, все управляемо Всевышним, имеется в виду то, что законы природы. То есть человек действует в определенных рамках. Он не может никак эти рамки изменить, он не может никак на эти рамки повлиять, он не может никак их там, не знаю, подогнать под себя. Это рамки, в которых он хочет или не хочет, но он в них существует. Теперь вопрос задается, как он действует, как он себя проявит в этих рамках. То есть его выбор, как проявляется в законах природы, которыми Всевышний управляет миром. Мы с вами привели пример, допустим, не дай бог, там, не знаю, мы с вами рассказывали о теракте, который произошел, и там жена моего хорошего знакомого была очевидицей этого теракта, и мы с вами задались вопросом, да, то есть если мы скажем, что все, кто находились, по мнению, да, то есть все, кто находились в автобусе, это было от Всевышнего, то есть все, кто пострадал, это было от Всевышнего, все, кто находились в автобусе, это было от Всевышнего, тогда и сам теракт был, то есть это как бы кара небесная или что бы то ни было, так это исключает любую свободу выбора каждого человека, который очутился в том автобусе. И это также отрицает свободу выбора самого террориста, нажимать на кнопку или нет. Но как мы уже с вами сказали еще и на прошлых занятиях, что по мнению Рамбама такого быть не может, Рамбам нам доказал и с точки зрения логики, и с точки зрения Торы, что свобода выбора это неотъемлемая часть существования человека как человека. Свобода выбора это что-то неотъемлемое, это вынужденное, это не может быть по-другому. Поэтому нам понятно и очевидно, что гзера мэ-шамаим, то что называется, управление Всевышним этим миром происходит на том уровне, что Всевышний создал те самые законы природы, в которых взрыв от бомбы или там нажатие на кнопку приводит к тем действиям, которые вот убивают вот такое вот определенное количество людей и так далее, и так далее. То есть законы физики. Как этот террорист поведет себя в рамках этих законов физики, как человек поведет себя в этих рамках законов физики, это уже практически решает сам человек, в этом есть его выбор. Теперь мы с вами сейчас стоим с еще одним громким вопросом, и как мы с вами сейчас попытаемся разобраться. Опять же, я говорю заранее, что мы пробежимся очень поверхностно по этому вопросу, потому что мы здесь приведем некоторые мнения. Каждое из этих мнений, оно требует особого внимания, особенного разбирательства. Это далеко не простые мнения. Но мы попытаемся в рамках времени, которое вот нам выделено на этот урок, мы попытаемся затронуть эти мнения и попытаемся о всех них как хоть немножко поговорить. Но опять же, далеко не затрагивая глубину этой темы, она намного более глубока, чем то, что мы сможем с вами за один урок сегодня пройти. Поэтому, если у кого-то будут какие-то вопросы, задавайте с удовольствием. Я даже не думаю, что после этого урока я смогу полностью всем ответить на все вопросы. Но, во всяком случае, как бы затронуть тему мы постараемся. Вопрос, которым мы сегодня хотим с вами заняться этим вопросом, это мы верим, Мы, как верующие люди, верим, что Всевышний, но определить его можно как абсолют, совершенство. Всевышний – это что-то, что выходит за рамки нам знакомого физического мира. Мы глубоко верим, что он создал этот мир. Он выходит за рамки этого мира. Он как создатель выходит за рамки этого мира. Он создал этот мир, поэтому он не имеет никакого отношения. Этот мир состоит из пространства, из времени. У нас мы в трехмерном пространстве, мы живем также временем. Поэтому он, естественно, находится за пределами этого, и он абсолютен. Мы ничего, как в дальнейшем с вами увидим, мы ничего больше о нем сказать не можем, кроме того, как он абсолют, совершенство. Как абсолют и совершенство, его знания абсолютно совершенны тоже. Если его знания совершенны, абсолютны тоже, тогда задается вопрос. Знает ли Всевышний, ну, грубо я задам в грубой форме, знает ли Всевышний будущее? Например, знает ли Всевышний, что я завтра не встану на молитву? Я просплю завтра молитву. Или он не знает? По-простому, как бы интуитивно, каждый человек на уровне реакции, моментальной такой, отвечает, конечно, знает. Всевышний, он абсолютен, его знание абсолютно. И совершенно понятно, что он знает, что я завтра, допустим, не встану на молитву. Он знает, что я просплю. Сегодня пойду позже спать, и он знает, что я просплю и не встану завтра на молитву. Он ведь это знает, он знает будущее. Он может прекрасно понимать будущее, он знает будущее по-простому, да? Значит, он знает, что я завтра не встану на молитву. Теперь, допустим, мы исходим с того, что Всевышний знает, что я завтра не встану на молитву. Есть ли сейчас у меня выбор встать на молитву? То есть вопрос он такой. Если Всевышний знает абсолютно будущее, если Всевышний знает все, включая также и будущее, само его знание будущего уже лишает какой бы то ни было свободы выбора у человека. Если Всевышний знает, что я завтра встану на молитву или не встану на молитву, если Всевышний знает, что я нарушу законы субботы или не нарушу законы субботы, и, допустим, он знает, что я нарушу в эту субботу по разным причинам, каким бы то ни было причинам, я нарушу эту субботу, получается, что у меня нет никакого выбора. Я не могу ее сейчас не нарушить. Потому что если мы скажем, что у меня есть выбор, и я могу ее не нарушить, значит, получается, что Всевышний не знал того, что я нарушу или нет. На первый взгляд этот вопрос, он как бы такой, не кажется, может, там, очень таким большим, но по-настоящему, если мы с вами посмотрим, практически все теологи, практически все философы, занимающиеся этим вопросом, он их очень сильно затронул, этот вопрос. В одном еврействе мы с вами увидим некое огромное количество, целый букет разных мнений, которые просто расходятся практически во всем и совсем по-другому подходы к этому вопросу и совсем по-другому все понимают. И в конце концов мы попытаемся с вами дойти до мнения Рамбама, который затронул этот вопрос. Опять же, почему Рамбам затронул этот вопрос? Рамбам нам представляет в своей книге «Мурэ Невухим» и также в законах, в своей книге законов Мишне Тора «Основы Торы», Рамбам нам представляет Всевышнего как абсолютный, да, вера в абсолютный монотеизм, то есть Всевышний абсолютен. Всевышний абсолютен, Всевышний совершенство всех совершенств, которые можно себе только представить. Ничего более этого о Всевышнем мы сказать не можем. Таким образом, если мы знаем, что Всевышний абсолютен, его знание абсолютно. Если его знание абсолютно, значит, естественно, он знает мое будущее. Я по разным причинам будущее не знаю, будущее от меня скрыто. Но Всевышний, естественно, он знает. И если Всевышний знает мое будущее, тогда, естественно, тогда, как мы уже сказали, это приводит к тому, что это лишает меня выбора. Допустим, Всевышний знает, какую девушку человек выберет себе в жены. Всевышний знает, какой родится, не знаю, какую квартиру приобретет себе человек. И вследствие этого строится мир и так далее. Но тогда у человека нет другого выбора. Он может выбирать, сколько девушек он хочет, но в конце концов придет именно к той девушке, которую он сказал Всевышний, и выбора у него нет. Поэтому мы попытаемся с вами сегодня немного разобраться в этом вопросе и попытаться снять вот это вот трудность с этого парадокса. Первый, кто занимался этим вопросом, это был Рав Саадия Гаон. Рав Саадия Гаон, в общем, был очень интересный персонаж. О нем очень много можно рассказывать. Это, можно сказать, был первый иудейский философ. То есть в истории евреев был еще Филон Александрийский. Были разные философы, в основном в Александрии жившие. Но тот, кто занимался философией, исходя из еврейских источников, который в основном строил философию для объяснения заповедей и так далее. Первый, кто это был Рав Саадия Гаон. Он был также первый человек, который написал книгу, лично сам книгу, то есть занимающийся иудаизмом, занимающийся законами, иудаизмом и так далее, не входящий в кодекс Талмуда. До этого мудрецы, если что-то высказывали, свое мнение, если где-то выступали, они были записаны в Талмуд. Не было человека, который писал свою собственную книгу, не было одного общего автора. Были разные сборники. Сборники Мишнайот, который собрал Раби Юда Наси, сборники Михильта, Сифра, Сафра, и там разные Тосефта, разные другие сборники законов, сборники Мидершим. Но не было одного человека, который вот пришел и был лично автор какой-то личной книги. Первый автор вот книги, который вот написал, вот занимающийся именно сугубо иудаизмом, это был Рав Саадия Гаон. Он, в общем, был новатор в очень многих вещах. Он также написал первую книгу, которая не занимается Талмудом. Это «Эмунот ведеот», и философская книга и так далее. И вот он был очень известный, он был очень большой человек в свое время, один из великих еврейских мудрецов. Рав Саадия Гаон отвечает на этот вопрос таким образом. Знание Всевышнего в будущем, Всевышний знает будущее, он исходит из того, что Всевышний, естественно, знает будущее. И знание Всевышнего будущего, во всяком случае, не принуждает человека к самому выбору. То, что Всевышний знает будущее, это еще не означает, что человек знает будущее. Я же не знаю то, что знает Всевышний. Я этого не знаю. Вернемся к моему примеру с тому, что встану или не встану на молитву. Звонит будильник, и у меня сейчас пробуждается конфликт. Я понимаю, что надо вставать на молитву, как нам описывает это Рамбам. Я понимаю, что надо вставать на молитву. Но с другой стороны, очень хочется спать. У меня вот внутренний конфликт. Я поздно пошел, я у себя начинаю уговаривать. Я лучше еще посплю, позже встану, переворачиваюсь с бока на бок. У меня вот внутренний конфликт, который у меня пробуждается. С одной стороны, звонит будильник, говорит, надо вставать на молитву. С другой стороны, очень хочется спать. Теперь, говорит Рав Саадия Гаон, Всевышний, естественно, знает, что изберу я, потому что Всевышний прекрасно видит и понимает будущее, он прекрасно понимает то, что выберу я. Но я лично этого не знаю. И поэтому этот конфликт, он лично мой конфликт. И если в конце концов я выбрал встать или не встать, это был мой выбор, потому что знание Всевышнего меня ни к чему не принудило. Если бы у меня где-то было написано, или где-то мне кто-то сообщил от имени Всевышнего, пророк или кто бы то ни был, сказал, вот Всевышний знает, что ты завтра не встанешь на молитву, тогда другое дело. Но я же не знаю, у меня нету той информации, которая есть у Всевышнего. Поэтому в конце концов свой выбор делаю я сам лично. И это мой личный конфликт. И выбираю лично я. И если я не решил не встать на молитву, я не имею права винить в этом Всевышнего, что вот он мне заранее это предсказал. Нет, потому что это я решил не встать на молитву. Рав Саадия приводит пример. Человек стоит на верхушке, представим вам, да, человек стоит на горе, на верхушке горы. И вокруг этой горы идет такая вот тропа спиралью. Да, идет такая вот змеиная тропа такая вокруг горы. И я вижу внизу, как человек идет по тропинке вверх. Я вижу также, что за поворотом тропа прекращается. Обвал произошел, тропа прекращается. И есть пропасть. И я сверху прекрасно вижу, что человек дойдет до пропасти, и он вернется обратно домой. У него другого выбора нету. Но человек этого не знает. И когда человек придет к самой пропасти, именно он вернется, решит вернуться домой. Именно он примет этот выбор. Поэтому, естественно, то, что я знал заранее, что он вернется домой, я его этим никаким образом не принудил. То, что я знал заранее, что так это произойдет, я его никак бы не принуждал. То же самое и знание Всевышнего. Всевышний прекрасно знает будущее. Надо также заметить, что Рав Саадия Гаон жил в период, когда вот в Ираке, там где он жил, вот в арабских странах существовала философия калама, философия ислама, то есть исламское движение философии калам. И они считали, что время это не как Аристотель считал, что это какое-то определенное измерение разных изменений, происходящих в пространстве, частицы в пространстве и так далее. А время это что-то сущее. То есть у нас есть какая-то линейка определенная, и есть эта линейка отдельное измерение, совершенно отдельное измерение, дополнительное измерение. И на этой линейке происходят разные события. Поэтому, естественно, Всевышний, как бы скажем, со своего абсолюта может заглянуть в дальнейшем на эту линейку, что происходит дальше. Я не вижу, что будет дальше на этой линейке, но Всевышний видит, что произойдет дальше, но что уже все события предсказаны. Уже все события находятся на этой линейке, а мы, знаете, можем сказать, как поезд, который едет по рельсам, проезжаем от одного пункта к другому, от одного события к другому событию, проезжаем и так далее. Таким образом, Всевышний, он же знает эту линейку, он ее создал, он понимает все события, которые там произойдут. Мы этого не знаем. Поэтому, говорит Рав Саадия Гаон, то, что мы, в конце концов, решаем и принимаем решение, не имеет никакого отношения к знанию или незнанию Всевышнего. Таким образом, этот вопрос отпадает. Но проблема заключается в том, что не имеет значения, то есть, скажем так, не имеет значения, откуда Всевышний знает. Да, вот вопрос. Не имеет значения, откуда он знает. То, что объяснил Рав Саадия Гаон, он объяснил то, каким образом Всевышний знает будущее. Он говорит, что Всевышний за пределами пространства и времени. Но если, как мы с вами сказали, есть какое-то будущее, которое где-то прописано, и не имеет значения, знаю это будущее я или нет, но есть это будущее, оно где-то прописано. Где-то все-таки существует. И в этом будущем прописано, что я не встану на молитву. Какая разница, знаю я, что я встану на молитву или нет? В конце концов, я не встану. То, что нам описывает Рав Саадия Гаон, это иллюзия нашего выбора. Но это не наш выбор. Это иллюзия. Мы не знаем то, что записано в каком-то, допустим, легендарном каком-то мифическом блокноте, где записаны все будущие события. Мы этого не знаем. И поэтому предполагаем, что у нас есть какой-то выбор. Но у нас выбора нету. То, что мы не знаем, недостаточность информации ни в коем случае не ограничивает. И ни в коем случае, извините, недостаточность информации ни в коем случае не дает мне этот выбор. Она меня, может быть, я нахожусь в ошибке, я нахожусь, как мы уже сказали, в иллюзии, что у меня есть какой-то выбор, но оказывается нет. Потому что, еще раз, если Всевышний знает какое-то будущее, и оно где-то прописано, поэтому он его знает, оно где-то есть, где-то прописано, на других измерениях, что бы то ни было, но оно где-то есть. Значит, в данной ситуации я как бы не имею значения, знаю или не знаю, и как бы я себя не повел, у меня практически выбора нет. Всего лишь это иллюзия. Попытка немного это подправить, вот эту идею Рав Саадия Гаона, мы можем найти, я не видел это напрямую в самом источнике, но часто его приводят. Это Рав Деслер. Я не видел прямого, я не нашел это в самом Рав Деслере, но его часто приводят. И Рав Деслер нам приводит такой пример. Представьте себе, говорит Рав Деслер, что перед нами лежит карта. Карта дорог. Мы планируем сейчас свой маршрут. Еще мы, конечно, говорим еще до всех вот этих вот GPS-навигаторов и всякое такое. Мы сейчас планируем свой маршрут где-то там прогуляться по дорогам Франции, по дорогам Европы и так далее. Вот мы планируем свой маршрут. И у нас вот мы вот ведем карандашом, измеряем дорогу, где мы повернем, куда мы поедем и так далее. И говорит Рав Деслер, представьте себе, что всю эту большую карту вы накрыли большим листом бумаги, и есть маленькая дырочка. И вот вы ведете эту дырочку, вот эту бумагу ведете по дороге, и видите только очень-очень маленький отрывок этой дороги, потому что все остальное закрыто бумагой. И вы не знаете, что вас ждет в дальнейшем. Вы не знаете, куда дорога поворачивает. Вы идете прямо, а потом видите, нет, дорога поворачивает, вы ведете туда и сюда, и так далее, и так далее. Но вдруг в один момент у вас срывается бумага, и вы видите всю карту одним махом. То же самое говорит Рав Деслер. Это не то, что Всевышний видит какое-то будущее, где-то прописано, говорит Рав Деслер, но Всевышний видит все одним махом. Он видит, надо понять такую вещь, Всевышний как сущность, находящаяся за пространством времени, за пространством и временем, у него нету таких понятий, как прошлое, настоящее и будущее. Все эти пространства, просто, все эти измерения, прошлое, настоящее, будущее, все эти виды времен, они касаются нас, потому что наш отрывок времени очень ограничен. Мы находимся в пределах времени. Мы рождаемся детьми, потом взрослеем, становимся пожилыми, умираем и так далее. Это обычный цикл жизненный. И мы полностью связаны с временем. Все, что находится в пределах нашего материального мира, полностью связано с временем. Всевышний находится за этим пределом. И Всевышний, который находится за этим пределом, говорит Рав Деслер, он видит все одним махом. Это не то, что он видит будущее. Он видит все одним разом. У него будущее, настоящее и прошлое происходит, ну, грубо говоря, сейчас. У него все это происходит сейчас. В этот самый момент. В этот данный момент. У него мое прошлое, наше с вами прошлое, настоящее наше с вами и наше с вами будущее происходит именно в сам этот момент. Вот именно в этот момент. И все это происходит вместе. Таким образом, вопрос, знает ли Всевышний будущее, он неправильный вопрос по отношению к Всевышнему, говорит Рав Деслер. Он неправильный вопрос по отношению к Всевышнему. Почему? Ну что у Всевышнего будущего нет. Как только я не встал на молитву, Всевышний это уже знал с того момента, как я родился, с того момента, как я сейчас с вами разговариваю, и с того момента, как я не встану на молитву. Для него это все одно цельное. Мы это можем понимать, но нам очень тяжело это высказать языком. Нам очень тяжело это объяснить. Но опять же, Всевышний, он находится, надо понимать, говорит Рав Деслер, он находится за пределами времени. И тем самым образом, это не то, что он знает будущее, то есть он добавляет, можно сказать, к теме Рафсадия Гаона, это не то, что он знает будущее, он как за пределами времени, все охватывает одним махом. И поэтому вопрос, знает ли Всевышний, что я завтра не встану на молитву, у Всевышнего нету завтра, у Всевышнего все сейчас, в данный момент. И поэтому вопрос, знает ли он, что не встану завтра, это смешной вопрос. Потому что он уже сейчас все знает, для него и завтра уже находится сейчас. Но опять же, как мы с вами объяснили, то, что говорит Рав Деслер, это тоже всего лишь объясняет нам, откуда источник знаний Всевышнего. Всевышний за пределами времени, и поэтому, естественно, он все охватывает одним мигом, все охватывает одним разом. И поэтому можем сказать, что да, Всевышний как все охватывает одним разом, естественно, что он знает будущее и так далее. Но с моей точки зрения, если, опять же, Всевышний уже охватывает все, понимает уже, знает, ну, то, что я называю будущим, знает это будущее и так далее, получается, что, опять же, оно где-то прописано, оно где-то есть. Это не отвечает на сам вопрос, как можно совместить эти две вещи вместе. Это только объясняет то, откуда Всевышний знает будущее. Только нам поясняет, как он может знать будущее. Но если он уже все-таки знает будущее, если уже будущее где-то прописано, если оно уже где-то есть, и эта информация обладает Всевышний, то, что я ею не обладаю, это еще не означает, что у меня есть выбор. Поэтому этот вопрос, если вдуматься, он намного более глубокий, чем то, что нам кажется на первый взгляд. Это два первых, это первый, можно сказать, первый лагерь мнений, которые вот приводятся, это то, что у нас существует, скажем так, иллюзия, определенная иллюзия выбора и так далее. Тот, кто, можно сказать, относится также к этому лагерю мудрецов, но он принимает очень крайнее мнение, это Раби Хасдай Крескас. Раби Хасдай Крескас был один из величайших еврейских мудрецов тоже, он жил уже после Рамбама, он был величайший, один из величайших еврейских мудрецов, и он первый, можно сказать, в истории, кто начал оспаривать Аристотеля с точки зрения логики. То есть мы знаем, что теория Аристотеля, физика Аристотеля, она была очень логична. Она по-настоящему объясняла практически все аспекты нашей жизни. Она была очень логичной, была, поэтому было с ней очень тяжело спорить. И она продержалась там 2000 лет почти. Она была очень такая вот мощная и очень сильная, потому что она реально объясняла очень много из жизненных аспектов. Но когда начали появляться разные предметы наблюдения, люди начали замечать, что со всем уважением к философии Аристотеля, но это не совпадает с нашим наблюдением. Наше наблюдение не соотносится с теорией Аристотеля. Мы видим, что и звезды ведут себя не так, как прописал Аристотель, что они должны себя вести. И физика сама, и предметы падают не с той скоростью, которую описал Аристотель. И в общем весь мир начал, вся теория начала разрываться на куски. Почему? Потому что наблюдение, то, что вот мы наблюдаем с помощью наших инструментов наблюдения, там телескопы, перископы и всякое такое, мы видели, что это не соответствует теории Аристотеля. Поэтому это привело к тому, что вот люди начали оспаривать Аристотеля и так далее. Но с точки зрения логики Аристотеля практически было очень тяжело спорить. То, что говорил Аристотель, это было мощно, логично, это было подтверждено логикой, было очень тяжело к ней придраться. Один из людей, которые пытались это сделать, у него как раз получилось, потому что первые, кто начали оспаривать Аристотеля, именно к его книге придерживались, это был Раби Хаздай Крескас. Он был очень большой, выдающийся знаток Торы, очень большой раввин. Многие его даже по величине и глубине его знаний приравнивают его к Рамбаму, с которым мы с вами изучаем. То есть он был один из величайших людей, авторитетов. Спиноза, Барух Спиноза, Бандикто Спиноза, он не выпускал из рук две книги. Это Мурен Вухим Рамбама и Ора Шем Раби Хаздай Крискас. Очень много из книги Раби Хаздай Крискас он принял в свои доводы. И не знаю каким образом, но это оба религиозных, совершенно религиозных человека привели Спинозу к полному атеизму. Но во всяком случае Спиноза вот придерживался, он держал у себя книги. И одна из идей, которую он принял у Раби Хаздай Крискас, это наше, вот то, что мы сейчас с вами поговорим. Говорит нам Раби Хаздай Крискас простую вещь. Да, Всевышнее знание, Всевышнее не абсолютное. Всевышний все прекрасно знает, его знание абсолютное, это даже смешно говорить. Как мы с вами дальше, когда дойдем до самого Рамбама, мы увидим, почему мы вынуждены это говорить. Его знания абсолютны, без всяких вопросов, и поэтому у человека нет выбора. Раби Хаздай Крискас, понимая все, что мы сейчас с вами сказали, говорит, да, не может такого быть, что все, что делает человек, уже заранее предсказано Всевышним. У человека нету выбора. Только что вопрос заключается в том, как человек себя поведет. Не вот как он, извините, поведет, а какие эмоциональные чувства он испытает. То есть, говорит Раби Хаздай Крискас такую вещь. Встанет человек утром на молитву, опять же вернемся к этому примеру, или не встанет утром на молитву, съест, выдержит ли он испытание там с некошерной едой или нет, это уже все предписано. Но вопрос другой, когда человек сейчас вот не встал на молитву, он проспал, и он встает рано утром. Если он, знаете, растянулся, сказал, о, я так хорошо поспал, мне было так удобно, так хорошо и так далее, он согрешил, он согрешил. Но если человек стал расстроенный, переживает за то, что он не выполнил сегодняшнюю мицву, за то, что он не выполнил сегодняшнюю заповедь, он стал расстроенный, переживающий и так далее, тогда, говорит Раби Хаздай, на него распространяется другой закон. Какой? Анус. Человек принужденный. У нас есть такой закон. Принужденный человек не несет ответственности за свои поступки. Да? Принужденного человека Всевышний не наказывает. Он из рахмоны патры, мы говорим. Принужденность Всевышний освобождает. И говорит здесь вот особый подход Раби Хаздай Крискас, говорит Раби Хаздай Крискас, что человек принужден во всем. То есть Раби Хаздай Крискас утверждает, что существует абсолютный детерминизм. И встанем мы утром на молитву или не встанем утром на молитву, сделаем мы тот поступок или не сделаем, уже все предсказано Всевышним. Но что все-таки остается, какой выбор остается за нами, это выбор того, что мы с вами ощутим, какие чувства мы испытаем из-за того, что мы не смогли выполнить ту или иную мицву. Какие чувства мы сейчас из-за этого испытаем. И говорит Раби Хаздай Крискас, если человек испытает чувство радости, довольствия. О, наконец-то я выспался, как было хорошо поспать и так далее. Значит, он и согрешил. Он и согрешил. Но если человек, как мы уже сказали тоже, да, разочарован в себе, он переживает, он страдает, он раскаивается из-за того, что он не смог встать, говорит Раби Хасдай Крискас, да, тогда в данной ситуации он был вынужден, принужден Всевышним, но был принужден не встать утром на молитву. И поэтому в данной ситуации у него выбор остается не в самих действиях. Действиями человек не управляет. А выбор остается в своем вот области проявления эмоций. Очень такая вот маленькая область, которую он оставляет нам для выбора. Он оставляет для нас, оказывается, очень маленькую область, где, в которой мы выбираем. Это область наших вот эмоциональных чувств, как мы себя чувствуем и так далее, и так далее. В этом у нас и остается, вот это и есть единственная область, в которой у нас существует выбор. Но если мы с вами присмотримся к словам Раби Хасдай Крискас, они тоже не так уж хорошо все объясняют. Почему? Потому что если мы с вами говорим, как вот он тоже это понимал, что Всевышний абсолютное знание, и он прекрасно знает, как я себя поведу, и уже весь мир рассчитан на тему того, как я себя поведу и так далее. Если это так, тогда Всевышний прекрасно знает и мои эмоциональные чувства, которые я испытаю. Он должен знать, по идее, те самые эмоциональные чувства, которые я испытаю. Значит, тогда почему в эмоциональных чувствах у меня, да, есть выбор? Если Раби Хасдай Крискас вынужден был согласиться с тем, что у человека нету выбора, он пошел на очень резкий такой, он не как Рав Деслер или как Рав Садия Гаон, который говорит, что как бы есть какая-то иллюзия определенная. Нету выбора вообще, у человека нету выбора. Почему? Потому что иначе это оспаривает абсолютно знание Всевышнего. Так если это так, так Всевышний, по идее, должен знать также и мои эмоциональные чувства тоже. И тогда получается, что и в этом у меня не должно быть выбора. Почему же он оставляет мои эмоциональные чувства, да, под выбором? Почему он считает, что в этом у человека все-таки есть выбор? Во всяком случае, как мы с вами видим, у нас существует первый лагерь мудрецов, которые утверждают тем или иным образом, что у человека выбор или очень ограничен, или его не существует, а существует какая-то иллюзия этого выбора. Но главное, потому что мы представляем себе главную сторону, которой мы придерживаемся, это абсолютное знание Всевышнего. И как абсолютное знание Всевышнего приводит, вынуждает нас, приводит нас именно к этим вот утверждениям, тому, что или у нас ограничена свобода выбора, или у нас отсутствует полностью. Противоположный лагерь, который можно принести других мудрецов, это можно отнести к ним Раавад. Раавад – это один из комментаторов, один из людей, которые спорили с Рамбамом, комментатор на Рамбама. Один из Раби Авраам ибн Дауд, Раби Авраам бен Давид, был тоже один из величайших мудрецов. Когда Рамбам написал свою книгу «Мишне Тура», Раавад уже был при старости, он уже был там последний год, доживал уже последние годы своей жизни, но он успел все-таки написать определенный комментарий на Рамбама, где он его оспаривает, в определенных законах он с ним спорит и оспаривает его. И вот в одном из этих вот комментариев в книге Рамбама «Мишне Тура» Раавад приводит, предлагает нам другую идею. Говорит Раавад такую вещь: конечно, у человека абсолютная свобода выбора. Абсолютная свобода выбора. Как это можно совместить с абсолютным знанием Всевышнего будущего? Говорит Раавад, никак, у Всевышнего нет абсолютного знания будущего. Как это можно понять? Говорит Раавад простую вещь. Для того, чтобы у человека была свобода выбора, есть такое понятие, есть такое в Каббале часто используется, что Всевышний ограничил свои возможности. Он ограничил себя для того, чтобы позволить, можно сказать, отступил, да, теоретически, ну, как бы так вот, аллегорически можно сказать, он отступил для того, чтобы дать нам свободу выбора. Это можно, знаете, привести пример с, не знаю, там, Майк Тайсон, чемпион мира в тяжелом весе по боксу. Ну, мое детство, во всяком случае, был. Кто там сегодня чемпион мира по боксу, не знаю, но в мое время это был Майк Тайсон. Здоровый такой негр, здоровый мужик, он там вырубал всех нам в первых раундах бокса. И мы видим, как он с вами, мы с вами видим, как он играется с 7-летним ребенком, каким-то мальчиком. Тот его ударяет, Майк Тайсон падает на спину, встает, слабенько бьет этого ребенка, ребенок ему в ответ ударяет. И мы смотрим со стороны и говорим, это все, на что он способен? Он же чемпион высокого в тяжелом весе. Он же одним ударом может убить этого ребенка. Это на все, что он способен? Это все его сила? Ответ, конечно, нет. Только сейчас, в данный момент, он не хочет проявлять всю свою силу. Он сейчас играется с этим ребенком и не хочет проявлять всю эту силу. Мудрецы приводят немного другой пример. Допустим, мы с вами возьмем, увидим, как какой-то богатырь, мощный человек, он берет ручку и пишет письмо. Это все, на что способна его рука писать письмо? Ответ, конечно, нет. Но сейчас для этой задачи он ограничивает силу своей руки. Сейчас для этой задачи Майк Тайсон, его задача сейчас была играться с ребенком, с 7-летним ребенком, поэтому он ограничивает свои силы, сдерживается. Это не означает, что он слабый. Как только он захочет, он одним ударом вырубит кого угодно. Но сейчас он, играя с этим ребенком, он сдерживает свои силы. То же самое говорит нам Раавад. Всевышний сдерживает свои знания. Он отходит в сторону. Поэтому Всевышний знает, можно сказать так, примерно, что с нами произойдет. Он знает примерно, говорит Раавад, как астролог или как гадалка, который смотрит по звездам. И они примерно знают, да, вот так как есть такая или такая звезда, если вы помним на прошлых уроках, Рамбам полностью отрицал астрологию. Но Раавад, видно, к ней да придерживался. И если вот говорит нам какой-то там астролог, что вот при такой-то звезде человек поведет себя так-то или иначе, это не означает, что человек вынужден себя повести так или иначе. Это не означает, что... Но ему будет очень тяжело повести себя по-другому. Ему будет очень тяжело выйти из-под влияния этой звезды. То же самое здесь говорит Раавад. Конечно, Всевышний знает будущее, но он себя ограничил. И знает это будущее в очень ограниченной форме. Он специально знает это будущее в очень ограниченной форме для того, чтобы дать нам возможность выбирать. Поэтому, для того, чтобы нам дать награду и так далее. По таким образом получается, что здесь открывается новый лагерь мудрецов. Если Рав Деслер, Рав Саадия Гаон и Раби Хасдай Крискас для того, чтобы оправдать абсолютно знание Всевышнего, совместить со свободой выбора, они отказались от свободы выбора, Раавад наоборот, он утверждает, что есть абсолютная свобода выбора, но он, можно сказать, ограничивает знание Всевышнего. Говорит, что да, для того, чтобы мир мог существовать, для того, чтобы в мире была хоть какая-то грань справедливости, чтобы в мире были какие-то награждения, вознаграждения, поощрения или наказания, требуется, чтобы Всевышний ограничил свое знание. Это то, что Всевышний сделал. Есть еще одно мнение, которое нам приводит Рав Ишай бен Авраам Леви Оровиц. И он написал книгу, называется «Шла Шней Лухот Абрит». Он, с одной стороны, приводит похожее мнение, это в предисловии к этой книге, но оно, если ее рассмотреть, если это мнение рассмотреть, оно по-настоящему очень-при-очень глубокое. Это мнение очень глубокое. Опять же, я, к сожалению, вот в рамках нашего урока не смогу с вами полностью затронуть, но я попытаюсь очень вкратце ее пересказать. Но по-настоящему это очень глубокое мнение. Для того, чтобы разобраться в этом мнении, надо понять еще одну такую вещь. Когда мы с вами говорим о слабости или невозможности, скажем так, слабости или ограничении, там, допустим, чего-то, надо смотреть, в каких рамках это происходит. Допустим, приведу пример сразу же, человек. Да, я говорю, что вот человек, этот человек, кого-то показывал пальцем, он не может поднять 20 килограмм. Люди могут, а вот он не может поднять. Есть такие, которые, напрягаясь, могут поднять 20 килограмм, есть, которые могут поднять больше, а он даже 20 килограмм поднять не может. Значит, по отношению к среднестатистическому человеку, он считается слабым человеком. Понятно, он слабый, он ограничен в своих возможностях. Допустим, то же самое можем сказать по отношению к безрукому человеку, инвалиду, он ограничен в своих возможностях. Он ограничен в своих возможностях по отношению к здоровому человеку. Но если я вам показываю какого-то человека и говорю, он слабак, он не может запрыгнуть на третий этаж. извините, он не слабак. По отношению к человеку он совершенно правильный человек. То есть человеку не свойственно запрыгивать на третий этаж. Это не каждый человек, это человек не способен на это не его рамки. Если это так, то понятно, что он не ограничен тем, что он не может запрыгнуть на третий этаж. Я не могу опять же прийти к тому же Майк Тайсону и сказать, а, он слабенький, он не может запрыгнуть на третий этаж. Он и не должен запрыгивать на третий этаж. Поэтому назвать его из-за этого слабым, это невозможно. Когда мы с вами рассматриваем законы физики и законы логики, нам понятно, что существует, должно быть, во всяком случае, понятно, что существует определенная разница. Законы физики – это те самые законы, которые держат наш мир. Но я, закрыв глаза, могу себе представить мир, в котором будут немного измененные законы физики. Я могу себе представить разные существа, жизнь которых не соответствует законам физики. Летучий слон, летучий конь, кентавр, получеловек, полулошадь, там, монотавр, там, получеловек, полубык. Я могу себе закрыть глаза и представить себе разные персонажи сказочные. Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. Я могу себе все эти персонажи спокойно себе представить и так далее, и так далее. Мне понятно, что они не могут существовать в нашем мире, потому что они не соответствуют законам физики. Поэтому они не могут существовать в нашем мире. В нашей реальности, в которой мы с вами находимся. Но закрыв глаза, могу себе прекрасно представить другую реальность, где существуют другие законы. И вполне может быть, что в той реальности они будут находиться. Поэтому, когда мы задаем... Но, одну секунду, извините, до этого. Законы логики – это что-то совсем другое. Законы логики – это то, что если я закрою глаза, никогда себе представить такого не смогу. Я не смогу себе, закрыв глаза, представить круглый треугольник. Такого быть не может. Я не могу, закрыв глаза, себе представить квадрат, диагональ которого, вот да, наискосок, вот диагональ которого, приравнивается одной из его сторон. Такого быть не может. Это выходит за пределы логики. То, что выходит за пределы логики, 2 плюс 2, 9, я не могу себе представить такое. Я не могу себе даже нарисовать любой, какой бы то ни было, волшебный мир, какая-нибудь вселенная и галактика с самыми крутыми супергероями, где 2 плюс 2 будет 9. Невозможно себе такого представить. Потому что 2 плюс 2 это 4, это и есть прямое. Это за пределами этого ничего не существует. За пределами логики ничего нет. Поэтому, если за пределами физики мы можем себе представить какой-то мир, в нашей реальности он не соответствует нашей реальности, но вполне, допустим, теоретически может такое быть. За пределами логики ничего теоретически быть не может. За пределами логики ничего нет. Поэтому вопрос, может ли Всевышний создать мир, где там, не знаю, будут другие законы Вселенной? Конечно, может. Он же создал наш мир. Он же контролирует законы природы, происходящие в нашем мире. Мы же с вами верующие люди и прекрасно понимаем, что Всевышний контролирует все происходящее в этом мире. И поэтому нам очевидно и понятно, что он мог создать мир совсем другими законами физики. Мог ли он создать мир с другими законами логики? Здесь большинство из рационалистов, как минимум, придерживается, что ни в коем случае такого быть не может. Такого быть не может. Потому что за пределами логики ничего нет. И поэтому создать что-то, это смешной вопрос. Это тоже задать вопрос, может ли Всевышний создать что-то, чего нет. То есть, даже не так, а может ли он создать небытие? Ответ, конечно, нет. Но это не ограничение Всевышнего. Я когда сам задаю этот вопрос, я не понимаю, о чем я говорю. Потому что не бывает такого. Задать вопрос можно, может ли Всевышний создать то-то и то-то. Я объясняю что? Летучего слона, говорящую обезьяну, или там, не знаю, огненного медведя. Я могу себе, я объясняю вам, что именно, потому что я могу себе представить в фантазии своей огненного медведя и задам вопрос, может ли Всевышний такое сделать. Ответ, конечно, да. Почему? Потому что то, что нету сейчас огненного медведя, потому что это не соответствует нашим законам физики. Но Всевышний контролирует же эти законы физики. Он может как и сделать чудо, так и изменить законы физики. И может создать все, что угодно. Но может ли Всевышний создать то, что не соответствует логике. Например, может ли Всевышний сделать круглый треугольник? Я сам не понимаю, что я задаю. Ну что, я сам понимаю, что такое круглый треугольник? Конечно, нет. Так как я могу задать? То же самое, что я вам задам вопрос, а Всевышний может сделать трам-парарам? А что такое трам-парарам? Я не знаю, что такое трам-парарам, но может сделать трам-парарам? Ответ, конечно, нет, потому что вопроса не существует. Я сам не понимаю, что за вопрос я задаю. Рамбам утверждает в Мурейн Невухим, что вера, которая не соответствует логике, она не может считаться верой. Человек, который приходит к нам и говорит, что он глубоко верит, что Всевышний может создать круглый треугольник, он не понимает, что он говорит. Потому что когда мы с вами говорим о каких-то парадоксах в логике, мы сами не понимаем, о чем мы с вами говорим. Поэтому, знаете, есть очень известный вопрос, который любил задавать Сократ. Там, может ли Всевышний создать камень, который не может поднять? Это точно такой же вопрос. Это вопрос, который сам человек, который его задал, он его не понимает, о чем он говорит. У нас очень много таких вопросов. Может ли Всевышний перестать быть абсолютным? Может ли Всевышний застрелиться? Может ли Всевышний создать, как мы уже сказали, круглый треугольник? Может ли Всевышний создать квадрат, диагональ которого равняется одной из его сторон? Ответ, конечно, нет, потому что я сам не понимаю, что я задаю. О чем я говорю, когда я задаю эти вопросы? Как абсолют может перестать быть абсолютом? У этих вопросов один стержень. Может ли Всевышний подсоздать камень, который не может поднять? Он относится именно к этому роду вопросов. Ведь если он абсолют, я исхожу из того, что он абсолют. Если он абсолют, как он может не поднять этот камень? Это вопрос слуги, это просто игра слов. Я сам, задающий этот вопрос, не понимаю, о чем я говорю. Это просто игра слов. И поэтому это не вопрос на Всевышнего. Это вопрос на мое строение предложения, которое ничего в общем и не говорит. И никакого вопроса здесь нет. Понимая это, надо задать такой вопрос. Может ли Всевышний знать того, чего нету? Может ли он создать то, чего нет? Что значит то, чего нет? Вопрос, что такое будущее? Мы говорим, будущее, будущее. Что такое будущее? Где это будущее находится? Нету будущего. Когда человек создает, представим себе в фильме фантазии, там машина времени летит в будущее. Куда он, в каком направлении он летит? Где это будущее находится? Будущее это что-то совершенно теоретическое, которого нету. Это просто наш разговор, это наша речь. Но нету будущего. Нету того, что мы можем показать пальцем и сказать, вон там вон находится наше будущее. Поезжай налево, потом направо, потом на этот, и вот доедешь до будущего. Нету будущего. Есть только настоящее. И человек живет только в настоящем. И в нашей реальности существует только настоящее. И во всех реальностях существует только настоящее. Только это настоящее каждый раз продвигается, и по отношению к прошлому это уже считается будущее. Но будущего само по себе нет. Поэтому вопрос, знает ли Всевышний будущее, говорит Шла, это точно такой же вопрос, как и может ли Всевышний создать круглый треугольник. Это глупость. Это вопрос, может ли Всевышний знать того, чего нет. Поэтому естественно, что Всевышний не знает будущее. Это ни в коем случае не означает, что он ограничен. Он не ограничен. Просто нету такого понятия, как будущее. Нет такого понятия, как будущее, такие претензии к Всевышнему, то, что он его не знает. Вопрос, если перевести это на обычный язык, может ли Всевышний знать того, чего нету? Если его нету, так и его нету. Это не означает, что поэтому, если Всевышний его не знает, он в этом ограничен. Эту теорию, которую представляет нам Шла, опять же, это очень непростая вещь, это очень непростая идея. Я ее просто как бы говорю как иллюстрация. Опять же, если будут вопросы, можете задавать. Без ратышенков. Я понимаю, что я далеко не полностью объяснил эту глубокую идею, но все-таки во всяком случае она существует. Есть еще одно мнение, которое тоже приводится иногда среди наших мудрецов, и она проявляется всегда в Мидраше, но сказать вам честно, я его тоже не очень понимаю. Мнение говорит то, что мы говорим, что Всевышний знает будущее, имеется в виду, что все виды возможностей, возможных наших вариантов действий уже просчитаны Всевышним. Что бы мы ни сделали, и где бы эти ветви не разошлись, Он уже все прекрасно рассчитал и все прекрасно знает. То есть Всевышний — это очень мощная вычислительная машина, ну, в кавычках, которая уже все вычислил и прекрасно понимает все последствия наших поступков, какие бы мы ни сделали. И все, что мы уже сделали, мы ему сделать ему сюрприз не можем. Мы не можем прийти ему сказать: сюрприз, вот мы что-то сделали, то, что ты не просчитал. Такого быть не может. Что бы ни делал человек, это уже просчитано было Всевышним. Но опять же, это вопрос, опять же, это не означает ни в коем случае, что Всевышний знает, как я сейчас конкретно поступлю. Мы говорим, что встану на молитву, не встану на молитву, это уже просчитано Всевышним. Беседа, но в конце концов, я встану на молитву или нет, это не отвечает на наш вопрос. Поэтому у нас остается, как можно сказать, остается одно вот мнение, которое мы должны разобрать, вот к которому я стремился дойти. Это мнение Рамбама. Для того, чтобы понять мнение Рамбама, опять же, я скажу очень вкратце. Рамбам говорит такую вещь. Вопрос, что мы можем сказать о Всевышнем? Какие атрибуты мы можем сказать о Всевышнем? Что мы полны, что мы вообще можем сказать о Боге? Для того, чтобы это понять, этот вопрос, надо разобраться еще такую вещь. Надо разобрать еще такое понятие. Атрибуты, да, те именно описания тех или иных вещей, можно разделить на 5 видов. Есть полноописывающий атрибут. Это мой личный перевод. Если вы знаете где-то в книгах Аристотеля на русском языке, как-то по-другому это звучит, вполне может быть. Я просто читал на иврите. Это мой личный перевод и так далее. Есть полноописывающий атрибут. Например, я вам хочу описать, что такое стул. Я говорю вам, стул — это предмет для сидения одного человека со спинкой. Здесь я полностью описал вам этот предмет, который называется стул. Мебель для сидения одного человека со спинкой. Я его ввел в категорию мебель и вывел из категории мебель тем, что сказал, что это для сидения, не для лежания и со спинкой. Значит, это не табуретка, это стул. То же самое человек. Мы говорим, человек живой мыслящий. Это описывающий саму сущность. Полно описывающий атрибут – это тот атрибут, который описывает саму сущность вещей. Таким образом, когда мы с вами говорим о Всевышнем, можем ли мы ему придать полно описывающий атрибут? Конечно, нет. Потому что любой описывающий атрибут приписывает ему какие-то дополнительные качества. Например, как мы привели пример со стулом, это мебель для сидения одного человека. Значит, мы говорим, как минимум, стул состоит из 2 вещей. Мебельность и сиденье, скажем так, да? Мебельность и сиденье. Значит, мебель как минимум состоит из 2. И если я из этой мебельности выведу мебель, то есть сделал просто для сидения, это уже перестанет быть стулом. То есть форма и материя, если вы помните первый урок, который мы с вами затрагивали, форма и материя. Если я вывожу из этого предмета материю, значит и форма, и все, нету стула. Стул существует тогда, когда в нем существуют 2 определения. Первое определение категории – это мебель. Второе определение, более частное определение, мы говорим, что сидение для одного человека. Всевышний сказать, что он состоит из 2 определений, и без одного из определений он существовать не может, это уже несоответствие с его абсолютом. Этого уже сказать невозможно. Поэтому полноописывающий атрибут, описать Всевышнего, что Всевышний милосердный, Всевышний добрый, Всевышний, это все мы говорим для нас, для того, чтобы нам как-то его описать, чтобы было о чем говорить вообще. Но это ни в коем случае не описывает его самого, мы о нем ничего такого подобного сказать не можем. Второй атрибут, который у нас есть, это частичный атрибут. Опять же, я описываю вам человека, человек, имеющий чувство юмора. Человек может посмеяться, у него есть чувство юмора. Я писал человека, да, у животных нету чувства юмора, но как минимум мы не наблюдаем такого. А у человека есть чувство юмора. Я писал человека, но я его очень частично писал. Я писал только одну из его сторон, но не писал полностью. Ведь человек не только выделяется чувством юмора, человек выделяется еще другими качествами. Чувство юмора — это не описывает напрямую человека. Чувство юмора описывает одну из его сторон, о которых я могу сказать. Называется частичный атрибут, скажем так, частично описывающий атрибут. Можно ли сказать, предположить, что Всевышний есть частично описывающие атрибуты? Сказать, что милосердно, это не он сам, это только его качество? Конечно, нет. Потому что тогда, опять же, мы представляем себе, что есть какие-то категории во Всевышнем. И одну из этих категорий мы сейчас описали. Но само представление того, что есть какие-то категории в самом Всевышнем, из которых он состоит, это уже лишает его идеи абсолюта, идеи Всевышнего, идеи абсолюта и так далее. У нас дальше есть качество, описывающие, атрибут, описывающий качество. Количество, размеры, рост и так далее. Так они постоянно меняются, потому что может быть много стульев, может быть мало стульев, большие стулья, маленькие стулья. Они постоянно меняются, эти атрибуты, по отношению к объектам. Поэтому тоже, естественно, Всевышний как постоянный, как абсолют за пределами времени неизменим. И поэтому, естественно, у него не могут быть атрибутов качества. У нас есть также атрибут, описывающий связь, например, человек, который мы могу сказать, тот Петя, который здесь был, или там Николай II, или что-нибудь такое, я описываю, или его очередь, да, он второй, или я говорю, что он здесь был, или тот Николай, который живет здесь в таком-то и таком-то городе, и так далее, я его привязываю к чему-то. В данной ситуации, естественно, то же самое. Сказать о Всевышнем это невозможно. Привязать его к какому-то пространственному месту или что-нибудь такое, естественно, что-то быть не может, потому что это, опять же, ударяет напрямую по его абсолюту и так далее. И поэтому у нас есть только один атрибут, который мы можем сказать, это атрибут его действий. То есть мы можем сказать Всевышний, который создал мир. Мы можем описать продукт его создания. Он творец. Можно ли сказать о Всевышнем творец? Да, он сотворил мир, поэтому он творец. Можно сказать, что это и есть единственный атрибут, который мы можем писать Всевышнего, потому что этот атрибут описывает не самого Всевышнего, а продукт его творения. Я могу сказать, тот, кто создал весь этот мир. Потому что я говорю о самом мире, а не о самом Всевышнем, никакой информации о самом Всевышнем не говорю, кроме того, что он и есть создатель этого мира, но это опять же о нем лично ничего не говорит. К чему это все вам наговорил? И это для того, чтобы объяснить простую вещь. Всевышний не может быть, не может состоять, скажем, в своем сознании, из двух каких-то категорий. Всевышний может состоять из двух вещей. То есть, как бы человек, я приведу пример. Есть человек, допустим, там возьмем какого-нибудь Петю. Есть какой-то Петя. Петя вдруг узнал, что столица России Москва. Он не знал, что столица России Москва. Он был уверен, что столица России Владивосток. Но сейчас вдруг он узнал, что столица России Москва. Это тот же самый Петя? Конечно, тот же самый Петя. Потому что то, что столица России Москва, или Владивосток, или Санкт-Петербург, или любой другой город, то его знание того, что это и есть, является столицей России Москва, это что-то отдельно по отношению к самому Пете. У Пети есть свое определение, почему он Петя. Кроме того, к этому определению еще и придается само знание. Поэтому вполне может быть, что этот же Петя может знать эту информацию, этот же Петя может ее и не знать. И поэтому знает он ее или не знает, есть отдельно Петя и есть отдельно его знание. То же самое, как человек, который одевает рубашку. Есть отдельно человек, есть отдельно его рубашка. В данной ситуации он надел, нацепил на себя эту рубашку, поэтому говорит, вот человек с этой рубашкой. Но эта рубашка совершенно отдельная вещь от самого человека. То же самое и знание. Человек может знать какую-то информацию, и эта информация быть совершенно отдельно от него, не имеющая никакого отношения к нему, это совершенно отдельная информация от него. И поэтому может быть человек и та информация, которую он познал. Но как мы с вами сказали, о Всевышнем такого сказать невозможно. Нету отдельно Всевышнего и отдельно его существования, и отдельно его знания. Потому что он, как абсолют, он, и есть свое знание, и есть своя сущность. Говоря о знании Всевышнего, мы говорим о самом Всевышнем. Это нераздельные вещи. Опять же, это, естественно, не место сейчас это все долго объяснять, потому что у нас нету достаточно времени. И так уже вижу, что мы выходим за рамки этого урока. Но, во всяком случае, понимать надо простую вещь, когда мы говорим о Всевышнем, в чем отличается Всевышний от любых других сущностей в этом мире, это то, что он и его знания, его желания, его сущность, это все одно, это он и есть. Поэтому, говорит Рамбам простую вещь, сказать, что Всевышний чего-то не знает или чего-то знает, конечно, такого быть не может, Всевышний все знает. Потому что он и есть само знание. Сказать, что у него нет какого-то знания, это можно сказать о каком-то человеке, знание которого отдельно от него атрибут. Но Всевышний, он, естественно, все знает. Он и его знание это одно и то же. Мы в это глубоко верим. И поэтому понимаем прекрасно, что Всевышний все хорошо знает. Дальнейшее у нас также, мы глубоко верим, как Рамбам уже доказал, что у человека существует свобода выбора. Абсолютная свобода выбора. Как можно их совместить вместе? На это говорит Рамбам, этот парадокс, с которым мы должны жить. Мы никогда не сможем ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, как пишет Рамбам, одно из двух. Или нам придется ограничить свободу выбора человека, или нам придется ограничить знания Всевышнего. Оба этих варианта недопустимы. Как же тогда можно с этим жить? Что нам тогда делать? Говорит Рамбам, это и есть тот парадокс, с которым мы должны жить. Почему? Потому что мы должны знать знания Всевышнего. Он и есть, как он абсолютен, так и его знание абсолютное, потому что он и есть его же знание. И так как мы не можем ничего сказать о нем, как бы то, что мы сейчас с вами сказали, потому что ни один атрибут не может никак его описать, то же самое мы не можем ничего сказать о его знаниях. С вашего разрешения я зачитаю здесь закон, приводимый в Мишне Тора в законах Чувы, как Рамбам это описывает. Он говорит такую вещь. Знай, вот он затрагивает тоже этот вопрос, знай, что ответ на этот вопрос больше земли и шире моря. То есть ответ это огромный. И много великих основ и глубоких тайн от него зависят. Но ты должен узнать и понять одну вещь, которую я пытаюсь объяснить. Мы уже говорили во второй главе фундаментальных законов Торы, что Господь не знает знанием, которое вне его, как человек, то, что мы сейчас с вами описали. Знание которого он и он сам две разные вещи. Но он благословлен имя его, и его знание это одно. И не может человеческое сознание постичь это вполне. И так же, как не может человек осознать и понять истинное существование Создателя, как сказано, не может увидеть меня человек, будучи живым, так же не способен осознать и понять, что значит знание Создателя. И об этом говорит пророк, ведь мысли ваши не мои мысли, и мои пути не ваши пути. Исходя из всего этого, не можем мы понять, как знать Святой Благословленный все создание и их поступки. Но известно без сомнений, говорит Рамбам, что поступки человека в руках человека, то есть абсолютная свобода выбора. И Святой Благословленный его не подталкивает, не предопределяет для него делать ничего, или не делать чего-то. И не только принятие веры дает нам знание этого, а есть этому очевидное доказательство философского характера и так далее, и так далее. Поэтому говорили пророки, что судят человека за его поступки и так далее. То есть то, что мы с вами описали, это то, что приводит Рамбам в законах. Знание Всевышнего это неотъемлемое, это он и есть. И так мы не можем говорить ничего о Всевышнем, мы не можем ничего говорить и о его знаниях тоже. Но мы должны знать, что существует такой парадокс. Есть такой парадокс, мы знаем, как на него ответить, говорит Рамбам, мы никогда не сможем. Но есть еще, я хотел вот с вами, вот последнее, что я хотел заметить. У нас приводится мнение Раби Акивы в Масехет Авот, в трактате наших праотцов. Мы с вами учим сейчас предисловие к трактату праотцов. И в трактате праотцов приводится мнение Раби Акивы. Говорит Раби Акива такую вещь. А коль цафуй, все наблюдаемо, все предсказано, можно сказать, варишут не туна, и человеку дана свобода выбора. По-простому, так это вот объясняемо. Что значит «аколь цафуй варишут не туна»? Что такое слово «цафуй»? Слово «цафуй» интересно, можно понять двумя способами. Можно понять все наблюдаемо сейчас, и так понимает Раби Увадия Бартенура, один из комментаторов Мишны. То есть говорит Раби Увадия Бартенура, Всевышний все видит, от него никуда скрыться невозможно. Он все прекрасно видит, но он не вмешивается в действия человека. Рамбам же понимает по-другому. Рамбам переводит «цафуй» как «все предсказано». Все предсказано, но у человека есть выбор. И задает Рамбам вопрос там на Масехет Авот. Так что нам такого сказал Раби Акива? Он никак не решил этот парадокс. Он никак его не решил. Он просто положил нам парадокс на стол, выложил вот его на стол. Вот вам парадокс и живите с ним. Говорит Рамбам, в этом и было величие Раби Акивы. Мы с вами знаем известную легенду, известно высказывание мудрецов, что четыре мудреца зашли в Пардес, в глубины изучения Торы, четыре мудреца зашли в Пардес, один перешел в другую веру, другой сошел с ума, третий умер в молодом возрасте, и только Раби Акива зашел целиком и вышел целиком. Говорит Рамбам, знаете почему? Потому что он умел вовремя останавливаться. есть Рамбам говорит нам такую вещь, он это очень долго описывает в Муре Невухим также, что человек, который пытается постичь что-то, что выше возможности его разума, это всегда приводит к тому, что у него включается воображение, и он уже далеко улетает в сторону, он уже не занимается рационализмом, уже не говорит какие-то рациональные вещи, он уже глубоко находится в своем воображении, а воображение никак не контролируется, и не замечая как, вдруг человек становится каким-то лже-мессией, становится каким-то там больным на голову человеком, который бегает по Иерусалиму и кричит там разные, выкрикивает разные лозунги, все, у него уже все теряется. Говорит Рамбам, человек должен уметь вовремя останавливаться. Он должен понимать, что есть вопросы, есть парадоксы, на которые я ответить никогда не смогу. Есть парадоксы, я с ними должен жить, я на них никогда ответить не смогу. Один из этих парадоксов, который мы с вами встречаем, говорит Рамбам, это вот этот парадокс. Мы глубоко верим в абсолютность Всевышнего и абсолютные его знания. Глубоко в это верим. Мы глубоко верим, говорит Рамбам, в свободу выбора человека. Как их совместить вместе, это именно и есть тот парадокс, с которым мы с вами должны будем жить, и который мы должны понимать. Мы его вряд ли когда-нибудь сможем на него ответить, как минимум находясь в этой реальности, как минимум находясь в той реальности, которую мы создаем через органы чувств, то есть в той трехмерном измерении, в том трехмерном измерении, в котором мы с вами находимся. Окей, Борух Хашем, я немножко украл у вас дополнительное время, но главное, что мы смогли закончить эту тему. Бейзрат Хашем, на следующем уроке мы уже, думаю, дойдем до последней темы этой книги. Это как совместить свободу выбора с пророчеством, как совместить свободу выбора с предсказаниями разными, пророков и так далее. И мы увидим, что эта тема даже более тяжелая, чем наша тема. И Бейзрат Хашем, надеюсь, что мы уже на следующем уроке закончим эту книгу. И хорошо, всем хорошего.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за такой прекрасный возвышенный урок. Я получаю вот целый вечер вам одни комплименты. Просто спасибо. Слушали все на одном спасибо. Дыхании. Я вам отправлю эти сообщения.
Очень спасибо, и... очень рад.
Да, и посмотрим сейчас чат. Здесь был вопрос, но... Про интуицию. Я задам, конечно, его, но просто мы об этом говорили два урока тому назад, мне кажется. Шалом, уважаемый рав Даниэль. Вещи и сны может быть подсказка Всевышнего, и что такое интуиция? Вот такой был вопрос.
Вы правильно сказали, мы уже немного затрагивали тему интуиции. Давайте, если у вас есть возможность, я думаю, что последний урок по этой книге, мы выделим его именно для подведения итогов и для этих вопросов. Потому что интуиция – это по-настоящему сейчас отдельная тема, которую сейчас надо будет ее затронуть. Я с удовольствием об этом поговорю. И поэтому человек, который задал вопрос, я рекомендую ему да, присоединиться через урок. Ну, как и к следующему уроку, конечно, но и через урок, где мы затронем эту тему. Запишите этот вопрос, и Бейзрат Хашем я тогда постараюсь выделить ему чуть больше времени, чем то, что у нас есть сейчас.
Спасибо. Давид спрашивает, знание Всевышнего будущего не влияет на наш выбор?
Ну, вот этому и был посвящен весь урок. Смотря кого мы спрашиваем, да, по-настоящему. Это то, что пытались ответить и рав Саадия Гаон, и то, что пытался ответить рав Деслер, и то, что пытались первый лагерь мудрецов ответить, который утверждает, что есть знание Всевышнего. Вот это была их попытка ответить, как это не влияет на наш выбор, да.
Я думаю, что просто вопрос был задан... В течение урока и раньше. Так, следующий вопрос. То есть прошлое – это проделанная работа, а будущее – предстоящее?
Ну, можно сказать так. Если я понимаю по вопросу, наверное, имелось в виду по мнению Шла. Я не знаю, о чем идет речь. Наверное, по мнению то, что я сказал, по мнению Шла. Да, так оно и есть. То есть и прошлое. Где прошлое находится? Мы повернемся назад, где прошлое, куда мы, полетел на машине времени в прошлое, куда он полетел, на юг, на запад, на север, куда он полетел, чтобы попасть в прошлое. Конечно, прошлое, будущее, те вещи, которые не существуют, мы живем только в рамках настоящего.
Спасибо. Юхевит просит, чтобы вы показали книгу.
Какую?
Которую вы цитировали.
Я использую вот эту вот книгу «Мишне Тора Рамбама». Я ее приобрел на сайте Толдот. Кто-то меня просил еще в группе по WhatsApp, которую я веду. И, по-моему, если не ошибаюсь, в Толдоте вроде не закончились. Но надо будет, может, есть другие источники. Я просто ее использую. Это Мишне Тора красного цвета. Здесь приводится Рамбам. Это вот то, что у меня есть. У меня есть первый и последний том.
На Толдот YouTube спрашивают, преподаете вы философию? Расскажите немного о себе. Что вы преподаете?
Я преподаю в Ешиве, занимаюсь с мальчиками в Ешиве. Одна из тем, которой я пытаюсь, скажем так, заняться, также да, немножко затронуть, это, конечно, также тема еврейского рационализма, философии и так далее. Да, занимаюсь Равсадия Гаон, занимаюсь, преподаю Рамбама. Можно сказать, занимаюсь философией. У меня нет философского образования с точки зрения того, что там глубоко понимаю там, современную философию и так далее. Но та философия, которая касается еврейских книг, пытаюсь ее преподавать, да.